Вселенная так устроена, что в нашей жизни есть разные энергии. И с этими энергиями можно строить отношения, взаимодействовать. Например, Лакшми — это энергия божественной воли, Ичха-Шакти. Она кажется, конечно, красивой девушкой изображается, но это бесконечная вселенская сила. Сарасвати — это божественная мудрость. Бесконечная другая сила называется — Джняна-Шакти. И когда мы призываем, почитаем, означает, в потоке нашего сознания мы пробуждаем часть этой силы. Она есть в каждом из нас, но она как бы немного спит. И мы ее, призывая снаружи, пробуждаем ее внутри. И это великое таинство. Мир состоит из разных энергий. И мы опираемся на определенные энергии, которые полезны, необходимы для духовной жизни. Вселенная так устроена, что те энергии, которые мы почитаем, уважаем, они возрастают в нашей жизни, они входят в нашу жизнь и благословляют нас. На этом построен принцип упасаны. Когда мы проводим утреннюю практику, вечернюю, арати, это подобно сеансу связи с божественными существами, с божественными мирами, когда мы устраиваем такой канал духовной связи, чтобы получить благословение. А алтарь подобен такому мистическому порталу, через который эта связь устанавливается. Все мы следуем пути Санатана-Дхармы. И сегодня многие принимали символ веры Санатана-Дхармы. И это очень важно, потому что то, во что мы верим, проявляется в нашей жизни, формирует архитектуру нашей нынешней жизни и наших будущих жизней. Принять что-либо как символ веры, это значит посадить семена, которые в будущем будут давать всходы. Есть учение Адвайты, есть учение тантры ситхов, есть даже учение безумной мудрости и трех свобод. Невероятные высокие учения, невероятные глубины, которые пришли нам от древа прибежища, от святых гуру Парампара, от реализованных ситхов, от самого Дататрии. Вот такое у нас божество избранное. Кто сравнится с ним по свободе сознания, подхода? Но прежде чем мы могли прикоснуться к этим глубинам, очень важно заложить правильную основу и утвердиться в этой основе. Когда мы принимаем символ веры, утверждаемся в себе как садху, в культуре садху, эта основа пускает корни, прорастает в нашей жизни, меняя направление нашей жизни. Быть садху означает определенная культура, взаимоотношения с миром, мировоззрение, отношение к другим людям, к целям и смыслам жизни, к действиям, взаимодействию. В определенном смысле быть садху ведической традиции — это такая роскошь. Поклоняться божествам, исследовать божественную истину, беседовать и дискутировать об абсолюте, сидеть на сатсангах, задавать вопросы гуру, медитировать, делать подношения, прославлять божественных существ и делать это снова и снова. Превратить всю жизнь в этот поток поклонения, прославления, медитации, почитания, поиска божественного источника, прояснения дхармы. Это не вопрос какой-то одной методики, одной техники или какого-то точечного опыта, который вспыхнул в богатстве. Это целая жизнь в определенном потоке, в определенной культуре, в определенном направлении. В направлении развития своего божественного потенциала. И в процессе жизни в таком потоке мы меняемся, мы развиваемся. Из обычного человека мы становимся садху. То есть садху — это необычный человек. В общем-то, он тоже обычный человек, но не совсем. Он тот, кто воспитал в себе ряд качеств садху. Например, такие, как сострадание, медитативность, ненасилие, осознанность, вайраги, отрешение сансары, концентрация, усмирение ума, контроль энергии, вера, поглощенность божественным, знание писаний, умение привносить осознанность в любые действия, в жизни и многие другие. Вот это качество садху, рядового садху. И когда мы становимся садху, перед нами раскрываются огромные возможности, те, которые не раскрывались ранее. Стать садху очень важно для обычного человека, потому что из положения садху, из статуса садху, возможна свобода, возможно познание божественного, возможен тапас. Да трудно сказать, что невозможно. Очень многое возможно. Садху может быть карма-саньяси, мирянином, брахмачари, пурна-саньяси, Махамандалишваром или Махантом. Но все это одна большая общность, называемая садху. Люди дхармы. Люди, идущие по пути божественной истины. И все садху примерно имеют общие взгляды на мир, на духовную жизнь, на практику, хотя они могут принадлежать к разным школам, традициям, системам практики. Если вы приедете в Индию на Кумбхамелу в этом году, вы увидите много садху. Невероятно много. Это здесь кажется, будто это быть садху что-то необычное. Это самое нормальное вообще. Не быть садху вот необычно. А быть садху. Самое обычное. Потому что любая нормальная душа, она ищет истину, ищет Бога. И от садху есть возможность подняться выше, раскрыть свой божественный потенциал, обрести мудрость, джнян, стать джнян, пробужденным мудрецом, риши. Тем, кто слился с Абсолютом в медитации, в самадхи, благодаря джняне. От джняни можно подняться еще выше. К тому, кто стал шактиманом, обрел силу над властью времени, над властью кармы, над властью пяти элементов, властью трех гун. Стать ситхом, совершенной душой, ситха-пуруша. Такой, как Баба Гараханатха. Гуру Брахмананды. У нас есть замечательные примеры для подражания. Мы не одиноки, мы не идем наобум. У нас есть за кем идти. Множество душ, которые прошли этот путь и своей жизнью доказали это. Если мы пройдем хотя бы часть их пути, это будет величайшее благо. Мы не идем с закрытыми глазами на ощупь. Вовсе нет. Да, мы исследуем истину, но Эта дорога давно проложена. На ней установлены указатели, есть проводники. Вопрос, насколько мы по ней идем. Это состояние ситха. Мы можем расти дальше к становлению божеством, божественным существом. Девата. Девата означает божество, божественное существо. И в каждом из нас заложен потенциал божественного существа, но он еще не раскрыт. И когда гуру дает духовное имя ученику, это имя указывает на этот божественный потенциал. Это подобно семени. И деваты растут так же. Они растут в сторону великой божественности. То есть божественные существа, они тоже эволюционируют в относительно. В сторону становления великими божественными существами, такими как Брахма, Творец Вселенной, Вишну, Шива. И это тоже наш путь в будущем, может быть, в далеком будущем. Перед нами бескрайняя лестница эволюции, мы идем по ней. И эта жизнь — это крошечный отрезок этой бескрайней лестницы. То, что мы практикуем дхарму в этой жизни, указывает на то, что мы не первый раз сталкиваемся с истиной, и мы практикуем дальше. Возможно, в прошлых жизнях наша практика продвинула нас, указала какие-то вехи. Но еще остались кармические долги. Еще остались неотработанные кармы, нам пришлось принять воплощение, получить тело. Иногда человек спрашивает, каково мое предназначение прошлой жизни, из прошлой жизни. И иногда ему неудобно говорить даже. Потому что он родился не из-за предназначения, а из-за привязанности к родителям, которые занимались сексом. Ну какое тут предназначение? Это вы идете, в общем, в лесу и проваливаетесь в охотничью ловушку. Потом думаете, какое мое предназначение? Я попал сюда. Очень великое предназначение. Понимаете, сансара — это жестковатая обитель, жестковатая область, в которую души падают без всякого предназначения. Получить миссию еще, предназначение в сансаре — это еще надо заработать, заслужить. Да, есть души, которые имеют предназначение. Это мудрые, могучие, сильные души, которые контролируют свое рождение, которые не имеют кармы. Они воплощаются намеренно, чтобы привести какую-то миссию, аватары ситхопуруши. С ними воплощаются также души, которые вместе их сопровождают, их свита. Например, Вамана. У него было конкретное предназначение – восстановить баланс сил во Вселенной, повергнуть Асурабаю, отобрать у него могущество перед богами, Кришна. Аватары ситхапуруши, нитяпуруши, те, миссия которых была заложена ранее, которые получили божественную санкцию войти в этот материальный мир и принять тело. Возможно, у кого-то из вас тоже есть такое предназначение, оно проявится позже. Но часто в материальный мир люди попадают не из-за предназначения, а из-за недостаточной силы сознания, недостаточной силы души, потому что сансара, грубо материальный мир, это как ловушка для души, как энергетическая воронка, которая засасывает неопытные души, как захватывает в поле своей гравитации. Вот и все предназначение. Но мы можем превратить нашу жизнь в предназначение, в миссию, если она очистится, если мы пробудим внутреннее божество, она действительно может измениться, карма может измениться, судьба, даже прошлое может измениться. Потому что если внутри нас, благодаря тапасе, пробуждается божество, то прошлая карма больше над ним не властна, И то прошлое, которое давлело над нами, оно перестает иметь силу, становится недействительным. Прошлое так же многовариантно, как и будущее. И когда на первый план внутри нас выходит атман, осознавание, внутренняя божественность, то она получает это предназначение. И ее прошлая карма тоже меняется. Итак, что значит следовать по пути санатана-дхармы? Очень важно осознать себя в качестве садху того, кто следует по пути санатана-дхармы. Вы выбираете религиозный путь, и здесь все должно быть понятно. Кроме веры должно быть все понятно. Люди выбирают мусульманский путь, путь ислама, путь Аллаха, пророка. Другие выбирают путь христианства. Кто-то выбирает буддизм. Мы следуем санатана-дхарме. Мы следуем санатана-дхарме, потому что видим в этом путь освобождения. Один мастер дзен-буддизма корейского, Сон Чоль Сеним, однажды он сказал такую фразу. Я выбрал буддизм из-за истины, а не истину из-за буддизма. Таким же образом мы выбираем санатана-дхарму из-за истины, из-за Бога. Потому что это путь, который освобождает. И надо понять, в чем заключается путь, этот путь, чтобы идти по нему со всей верой, пониманием, мудростью. Есть такое понятие панчашрадха, пятеричное верование. Панчашрадха — это такое резюме веры в традиции санатана-дхармы. Такой сокращенный принцип, символ веры. И первый принцип называется так – сарва эва брахман. Сарва эва брахман – это известное махавакья, великое утверждение из Вед, которое переводится как «Бог везде и во всем». Вот если ты веришь, Бог везде и во всем, то ты следуешь санатана-дхарме. Не веришь? Другой принцип называется мандира. Мандира означает веры в храмы и божественных существ, с которыми можно устанавливать связь через храмы, алтари, подношения. Принцип мандира означает, что когда мы делаем подношение, призывание, мы устанавливаем связь с божественными существами, и мы искренне верим, что эти божественные существа в божественных измерениях существует, и мы связываемся с ними. Через призывание, через арати, подношения, освященные статуи. И эти божественные существа, они составляют древо нашего прибежища. Мандира также включает в себе принцип древа прибежища. Мы не одиноки во Вселенной. Это еще 80-е годы в СССР доказали, когда начали рассказывать про НЛО. Но санатана-дхарма давно это сказала. Мы не одиноки во Вселенной. И Вселенная полна божественных существ. И древо прибежища указывает на это. И каждая практика, она подобна такому сеансу установления мистической связи с божественными существами. И когда вы приходите на эту практику, если вы особенно дома делаете, хорошо сделать омовение или ачаману, на некоторое время очистить ум, убрать суетные мысли, успокоить его, подготовиться к этой практике, одеть ритуальные одежды, подготовить алтарь, чтобы алтарь всегда располагался на севере, северо-востоке или востоке, это благоприятные места, но ни в коем случае не на юге. Ну, в отношении еды то же самое, кстати. Если вы едите на Запад, то, ну, может быть, вы разбогатеете материально. Если идите на Восток, то получите божественное благословение. Если на Север, может быть, получите благословение оккультных сил. А если на Юг, то это неблагоприятно. направления важны тоже. И вот когда вы подготовили все, и вы начинаете практику, простую практику призывания арати, важно понять текст, понять его перевод. Не надо делать сложные ритуальные садханы, мы не ритуальная школа. Когда человек смотрит, как мы проводим какие-то призывания, он думает, тут столько ритуалов. Я говорю, вы еще не видели ритуалов. Мы не ритуальная школа, кстати. Вот когда идет ягья 11 дней, с 8 утра до 4, до 6 вечера, ну, это уже ритуальная школа. Мы не ритуальная школа. И мы делаем подношения в особой форме, в стиле Анутара Тантры. Так, это принцип мандира, вера в храмы, в божественных существ, в древоприбежище, возможность связи с ними. Третье верование – это вера в карму. Для чего вообще есть эти верования? Верование – шрадха переводится. Для того, чтобы мы могли настраиваться на них, размышлять о них, чтобы мы могли свою жизнь направлять в сторону этих верований, чтобы эти шрадхи прорастали в нашей жизни, чтобы они обучали нас. Это какие-то определенные базовые принципы мироздания, на которые нам следует ориентироваться, когда мы стали на путь Санатана Дхармы. Над законом кармы следует выполнять аналитические медитации и много размышлять. Он невероятно глубок, невероятно сложен. Закон кармы описывает закон, по которому построена вся эта Вселенная. Вот высшие измерения, они, кстати, не построены по закону кармы. Например, мир Брахма, мир Шивы. Они скажут, какая карма? Здесь кармы нет, мы играем свободно, лила. Высшие миры строятся по закону божественной милости, не закону кармы. Закон кармы – закон справедливости. Что посеешь, то и пожнешь. Око за око, ну и так далее. Это законы справедливости, воздаяния. Но боги не живут по законам справедливости, они живут по другим законам. По законам божественной благодати, божественной милости. Нижние миры живут еще по другим законам. Там нет ни божественной милости, даже закона кармы там нет. Что там есть? Там одни проблемы. Они живут по законам шакти, божественной силы. То есть... Если в нашем мире, в мире людей, еще как-то работает справедливость, то в нижних мирах нет никакой справедливости. В нижних мирах ты виноват по умолчанию. Делаешь хорошо – виноват, делаешь плохо – виноват. Ты всегда виноват. Ты виноват просто потому, что сюда попал. А не надо было попадать себе, скажут слуги ад. Попал – все, не принимается ни в расчет, ни что. Никакие заслуги, ничего. Но в нашем мире действует закон кармы. Он говорит, делаешь хорошее, получаешь хорошее. Создаешь хорошие мысли, хорошие причины, хорошие поступки тела, речи, ума. Получаешь возврат хорошего. Создаешь плохие, получаешь возврат плохого. В зачет идет мотивация, тонкие мотивы, тонкие мысли также, речь. Но в мире божественных существ божественная милость работает по-другому. Она работает примерно так. Плохое и хорошее – все божественно. Делаешь хорошее – хорошо, получаешь хорошее. Делаешь среднее – получаешь тоже хорошее. Делаешь плохое – все равно получаешь хорошее. Ничего не делаешь – все равно получаешь хорошее. Ты получаешь хорошее просто потому, что ты сюда попал. Не важно, кто ты, не важно, что ты делаешь, ты всегда будешь получать хорошее. И душа так начинает метаться. А как же так? А плохое – хорошее, а добро – зло, а воздаяние? Нет, это в вашем мире так, а в нашем не так. В нашем все абсолютно. Нет ни доброго, ни злого, ни плохого, ни хорошего. Ни получающего воздаяния, ни того, кто получает. Есть одна тотальная божественность. Есть одна тотальная абсолютность, которая играет вне пространства и времени. Никто ничего не получает, никакого воздаяния. Есть прямое переживание благодати и блага. Это законы мира богов. Это разные законы. поскольку мы существа, подверженные закону кармы, мы должны руководствоваться этим законом, пока мы находимся в материальном мире. Материальная вселенная — это для особенных душ, таких как мы, для справедливых, которые четко знают, за добро надо добро, а за зло надо отплатить, надо наказать. Которая любит все судить, оценивать, рассуждать, чтобы всем было по справедливости. Ну. А Божественная Вселенная для других душ. Для них справедливость не играет роли. Для них играет роль тотальная божественность всегда и везде. Они никому не хотят по справедливости отдавать и взыскивать. Они любят просто так. Они благословляют без условий. Потому что Божественное не ставит условий, Божественное щедро изначально, Божественное изобильно изначально. Божественное не взыскивает с вас налогов, не требует прописок. Не требует платить ни за воду, ни за свет. Оно дает, дает и дает. Он говорит, так это все твое, это все бесплатно. Бери и наслаждайся. Как? За что мне такое? Так ты же Божественная душа, ты имеешь это по праву. Потому что сын, ты сын Бога или ты дочь Бога, тебе все уже принадлежит. Состояние божественных миров таково, где ваши мысли исполняются силой желания. Но мир людей не таков, он для справедливых душ. Он исходит из того постулата, что божественная это душа или нет, это еще как сказать. Это еще большой вопрос. Вот ты тело. Поэтому отвечай за свои поступки, плати за все. А если не заплатишь, сам виноват. И это закон кармы. И в процессе постижения закона кармы мы меняем свое мышление, мы понимаем, как устроена эта вселенная, как устроено мироздание. Когда действуют законы кармы, а когда законы благодати. В сансарном мире, если вы хотите куда-то пойти, вы должны приложить усилия, накопить заслуги. Но Божественный мир — это избыток заслуг. Это как бы такое очень элитное место, где все услуги уже включены. Где закон, как будто за вас заплатили за все до конца жизни. Услуги шестизвездочные. Или больше. И куда бы вы ни пришли, вам говорят, здесь все уже оплачено. И чем оплачено в мире богов? Божественной милостью, божественной благодатью, тапосом накопленным в прошлом, заслугами. Нижние миры, они подобны другому. Это как будто вы всем задолжали. Как будто жизнь повернулась ужасной стороной, невзирая ни на что, ни на какую справедливость. Мир ада, мир предков, голодный дух. Человеческая душа мечется из одного закона в другой. Иногда она попадает в миры, где действует закон божественной милости, затем опускается, где действует справедливость, мир людей и похожие миры. Иногда она падает, где есть только страдания, наказания, угнетения. Это все большая тема, нужно размышлять над законом кармы. Садху, размышляющий над законом кармы, всегда стремится накапливать заслуги, потому что от того, сколько у него заслуг, как бы так, насколько его душа пропитана божественной благодатью, а заслуги — это божественная благодать, это хорошие воспоминания, хорошие впечатления, чистая духовная энергия садху. Зависит его следующее воплощение. Именно заслуги определяют, хватит ли родиться в небесных мирах или нет. Хватит ли получить человеческое тело или нет. Иногда людей смущает слово «заслуга». Оно им как бы кажется, как будто нужно перед кем-то выслуживаться. Не называйте это заслугой, это может быть не самый адекватный перевод на русский язык. Я могу сказать на санскрите пунья. Всем понятно. Часто мы цепляемся за названия, и эти названия нам надо смотреть в суть. Заслуги — это духовная энергия, духовная сила шакти. Это хорошая память, хорошее впечатление. И поскольку божественные миры, они питаются силой сознания, то память, впечатление, чистое мышление становится топливом для разворачивания хорошей судьбы. И вот если они есть, хорошая судьба появляется, хорошее, красивое, божественное тело появляется, способность обитать в красивом божественном мире появляется. Если их нет, то это не появляется. Вот это и есть заслуги. Так все это карма. И четвертый принцип называется мокша. Освобождение от круга перерождений, освобождение и просветление, как высшая цель жизни. И если мы верим в это, то мы следуем санатану дхарме. Есть четыре цели в ведическом обществе. Дхарма, поддержание, исполнение долга в обществе. Артха, материальное процветание. Кама, переживание удовольствия жизни, наслаждений. Мокша. Мокша, освобождение, является самым главным. То есть дхарма, артха, кама, они предназначены для домохозяев, которые не стремятся практиковать, познать Бога, но стремятся накапливать заслуги, чтобы в следующих жизнях переродиться в высшем мире и чтобы в этой жизни жить хорошо. Мокша — это такой смысл и такая цель жизни, которую ставят именно только садху. Хоть мирянин, карма саньяси, но эту цель он ставит осознанно. Мокша — это слияние с Богом, познание Бога. И вот следует некоторое время, достаточное время, размышлять о величии пути освобождения. После закона кармы нужно размышлять о величии пути освобождения как о том, что превосходит закон кармы, как о выходе, что такое освобождение, как оно приходит, каковы его условия достижения, кто из святых достиг освобождения, как он их достиг, каковы его признаки и стадии, какие писания говорят об освобождении, какие пураны, какие упанишады, что получает тот, кто достиг освобождения, а что получает тот, кто достиг освобождения наполовину, откуда приходит освобождение, от своих усилий, от благословения гуру, от священных текстов, от благословения милости Бога, от святых или от кого-то еще. Каков путь освобождения? Раджа-йога, кундалини-йога, джути-йога, нада-йога. А если я выбрал путь, как именно ему следовать, что применять, чему следовать и как практиковать? Вот если вы принимаете это верование, эти вопросы должны возникнуть обязательно. Потому что над принципами веры надо размышлять, надо жить ими. Это не то, что можно принять и забыть в этом смысле. Можно, конечно, и так, но смысла не будет. Но когда мы размышляем, мы верим, это проявляется в нас как желание понять, желание разобраться и получить, обрести эту мудрость, получить этот опыт. И пятый принцип – это гуру и веды, то есть необходимость писаний и прибежище в духовном учителе. Веды – это ригведа, яджурведа, самаведа и адхарваведа. А из вед – самая главная часть упанишады. Упанишад переводится как буквально «сидение у ног учителя». То есть тексты, составленные подобным образом. И для нас самыми главными являются 11 канонических упанишад канона Мукхья, которые прокомментировал Шри Шанкарачарья. И очень благоприятно изучать эти упанишады. Возможно, у нас в будущем будут еще ретриты по упанишадам, по изучению упанишад, посвященные какой-то, может, одной упанишаде. где мы будем подробно разбирать их. То есть мы живем по Упанишадам, есть Пураны также. Бхагавата Пурана, Вишну Пурана, Шива Пурана, Итихаса, например, Йога Васиштха. Вот то, что мы не поняли в Упанишадах, разъясняет Пураны и Итихаса. То, что мы не поняли в Пуранах и Итихасах, разъясняет Гуру. Все это пятый принцип Гуру и Веды. Итак, это Панчашатха, пятеричный символ веры каждого, кто следует по пути Санатана Дхармы. Завтра у нас также будет карма саньяс дикша. Она означает, что те, кто ее принимают, будут принимать 5 обетов, начальных обетов, великих обетов, называемых махавратом. Можно называть это принципы, не обеты, а принципы. И первый называется ахимса, не причинять вреда никому из живых существ. Второй называется астея, не присваивать чужого, не быть жадным, не воровать. Это такой принцип, когда мы не берем лишнего у Вселенной. И третий принцип – держаться истины, сатья, дхармы, не лгать. Иногда спрашивают, ну вообще нельзя лгать? Понимаете, вот принципы дхармы, их сложно вот так буквально перелагать на человеческий русский язык. Нужно поглубже смотреть. Сатья – это неправда в человеческом понимании. Некоторые отождествляют, сатья – это правда. Не совсем. Сатья – это истина. И вот правда и истина – разные вещи. Потому что то, что часто называют в мире правдой, оно правдой не является. Но многие могут называть правдой. И вот мы не ориентируемся на временную человеческую правду. Потому что часто в обществе правда у каждого своя. И каждый клан формирует свое видение правды. Да? И сейчас манипуляция сознанием, идеологии, очень сложно со всем этим. Когда по телевизору вам одну правду говорят, потом другую, потом третью. И садху он не опирается на временную правду. Садху опирается на истину. Истина – это сатья. Сатья – это означает учение святых, путь к освобождению. То, что идет от божественных существ, то, что идет от Бога, то, что освобождает. А человеческая временная правда, она, в общем, не является уж такой сатьей. В каком-то смысле, с точки зрения святых, вообще она ложь полная. Но мы ее принимаем как условную правду. Здесь есть большой метафизический разрыв. Вот с точки зрения Адвайты весь мир есть Брахма, так? А на относительном языке нам приходится делать вид, будто мир не Брахма. Лжем мы или нет? Это называется разделять воззрение и поведение, разделять относительную и абсолютную истину. И мы просто соглашаемся, что да, относительная истина не выражает полноты сатьи. Относительная истина, она где-то в любом случае всегда ложна, поэтому мы не слишком на нее опираемся. Опираться на относительную истину, на то, что называют относительной правдой, неправильно. И вот сатья – это опора на абсолютную истину. И действие из этой абсолютной истины в этом мире уже максимально тщательно, согласно месту, времени и обстоятельствам. Лгать, конечно, нехорошо. Но иногда бывают случаи, когда это нужно для спасения кому-то. И что вы будете делать? Например, один святой медитировал, и он увидел, как пробежал олень, и он прибежал к нему. А за оленем гнался охотник. И святой просто спрятал его под своим сиденьем. Внизу у него был вырыт такой, как бы, такая яма для медитации, для самадхи. И прибежал охотник, весь разъяренный, с луком, запыхавшимся. Он начал спрашивать, вы, отшельники, никогда не говорите лжи. Скажи мне, куда пробежал здесь олень? Где он? Это моя добыча. И этот отшельник сказал, он так раздраженно сказал с такими, да, он здесь, он прямо здесь. не в себе, наверное. Перемолился. Этот святой не соврал, он сказал, но он тут сказал таким образом, что охотник не мог догадаться, что олень был прямо под ним. Он побежал. Надо ли было говорить охотнику правду? Вот забираю вот здесь олень подо мной, убиваю. Нет, конечно. Святой был мудрым, и он держался сатьи, он держался истины, а не относительной правды и лжи в рамках понятий охотник, олень, человек. А сатья, истина, это божественная истина, а божественная истина запрещает насилие, ахимса. Поэтому святой держался ахимса, святой держался сатьи. Но охотник был в ложном состоянии. Итак, всегда и везде держаться истины – это принцип сати. И следующий принцип – это брамачария. Брамачария для кармы саньяси означает контролировать сексуальную энергию таким образом, чтобы не терять ее, даже если у вас есть супруга, супруг, и у вас есть отношения супружеские. И для этого надо понять, как не терять энергию, как управлять своим ветром, каналами, как заниматься кундалини-йогой, как строить отношения. Нужно выяснить, потому что ваша жизненная сила предназначена не для удовольствий, а для духовной жизни, для духовной практики. И в статусе кармы саньяси брамачари не запрещает сексуальные отношения, но она накладывает определенные обязательства контролировать свою энергию. Но если кто-либо хочет взять полную брамачари, как монахиню, то это тоже хорошо. И пятый принцип – не употреблять одурманивающие вещества. Просто надо забыть все одурманивающие вещества. Не экспериментировать ни с чем. ЛСД, наркотики. В Америке. Что?
Дурман.
Да. Пиот. В Америке популярна айаваска. Не надейтесь получить духовный опыт и так легко, с помощью чего-либо. Тот, кто следует пути саньясы, он получает опыт и медитации, а не экспериментами. Потому что праны, каналы, ум – слишком тонкие вещи, чтобы можно было с ними так легкомысленно распоряжаться. Садху получает опыты только чистым путем. Раджа-йога, кундалини-йога, концентрация, медитация. Это принцип пятый, который мы принимаем, как пятый где-то в Махабхарате. Есть садху, которые употребляют разные смеси. И они говорят, ну так Дататрия употреблял, Шива употреблял. В тантрической традиции, в разных тантрийских традициях, абхоры, есть использование различных смесей и трав для расширения сознания, для самадхи. Но это могут делать только настоящие мастера, управляющие своим умом и своей праной. Вы можете провести такой эксперимент, если вы можете посидеть вместе с силой, провести 6 месяцев в местах кремации, буквально, и вам ничего не будет. То, возможно, вам не повредят такие вещи. Это вот на что похоже. Когда есть человек, который занимается штангой, то если его потолок 90 кг поднять, что будет с ним, если он попытается взять вес 150 кг? И он скажет, добавляйте, я сейчас возьму этот вес. Что бывает в таком случае? Человек поднимает штангу, а потом он боится ее опустить. Он не управляет ситуацией. Ему вынуждены помогать, потому что если она упадет на него, она принесет ему проблемы. Вот любые подобные садханы – это тяжелый вес. Его можно попытаться поднять, но не взять. Поэтому садху, занимающий статус кармы саньяси, он идет таким дисциплинированным, чистым путем. Это очень важно. Первые 60 лет духовной. Здесь надо быть бескомпромиссным, строгим к самому себе, не к другим, к самому себе. Самодисциплина для садху очень важна. Чистое качество очень важно. Контроль мирских желаний очень важен. Это внешние пять обетов Махабрата, которые очень простые. Есть внутренние принципы карма-саньясы. Например, искать счастье не земное, а божественное. Искать духовную реализацию, искать Бога. Служить не земным ценностям, а божественным. Это не означает, что мы должны летать в облаках, что мы должны мечтать о небесных мирах и ненавидеть этот мир. Вовсе нет. В соответствии с традицией Санатана Дхармы, мы ищем реализацию здесь и сейчас, прямо в земной жизни. Жить не в привязанностях, а в любви к Божественному. Даже если вы живете в семье с мужем или женой, то главным в семье должен быть не жена, не муж, а Бог. Стремиться созерцая пребывать вне ума. Не делать, а быть наблюдателем, пребывать в недеянии. Но об этом уже говорилось много раз. Разные внутренние принципы. Вот эти внутренние принципы, они еще важнее внешних принципов пяти махавратов. И мои благословения, чтобы все вступили на этот путь карма-саньясы осознанным, и что этот путь принес всем благо.